Джудит Макнот. Рай. Глава 31. Со следующей недели Мередит с головой погрузилась в новые обязанности. Принимала решения, осмотрительные, но сделавшие бы честь опытному руководителю. Встречалась с администраторами, прислушивалась к их мнению и предлагала свои идеи. И уже через несколько дней сумела заслужить доверие и воскресить угасающий энтузиазм служащих. Одновременно она умудрялась выполнять большую часть своих обязанностей вице-президента, и в этом ей неизменно помогала Филлис. Ее постоянная преданность, готовность всегда остаться после работы вместе с Мередит намного облегчали тяжелую ношу, которую та взвалила на свои плечи. Однако уже через несколько дней Мередит научилась сдерживать темпы, работать равномерно, и первоначальная усталость уступила место эйфории. Она даже ухитрилась посвятить немного времени подготовке к свадьбе, заказала приглашение в канцелярском отделе Бэнкрофт и, узнав, что в секции для новобрачных получены новые модели одежды, отправилась туда, чтобы посмотреть. Одна из моделей – роскошное, шелковое, бледно-голубое платье, вышитое жемчугом, с глубоким треугольным вырезом на спине, оказалось именно таким, какое она все время искала и до сих пор не могла найти.
«Превосходно!»
– воскликнула Мередит, прижимая к себе рисунок, пока продавщица в салоне, захваченные ее безыскусным восторгом, добродушно и приветливо улыбались. С рисунком в одной руке и образцом свадебного приглашения в другой она уселась за резной стол, принадлежавший ее отцу и деду. Цифры продаж в универмаге были рекордно высоки. Она прекрасно справлялась с любой самой сложной проблемой, возникавшей в фирме. И, кроме того, выходила замуж за лучшего мужчину на земле, которого любила с самого детства. Откинувшись на вращающемся кресле, Мередит улыбнулась портрету Бэнкрофта, основателя компании, висевшему в широкой вычурной раме на противоположной стене. И, охваченная внезапным приступом сентиментального счастья, поглядела на бородатого человека искрящимися голубыми глазами.
«Ну, что ты думаешь обо мне, дедушка?»
— с любовью прошептала она.
«Я все правильно делаю?»
Неделя шла к концу, и Мередит была по-прежнему поглощена работой. Успех сопутствовал ей во всех делах, кроме одного. Отец отправился в круиз, но перед этим сдержал свое обещание и уладил дела с комиссией по районированию. Но Мередит никак не могла связаться с Мэттом, чтобы сообщить ему обо всем. Сколько бы она ни звонила ему в офис, секретарь коротко сообщала, что он либо уехал из города, либо отлучился с работы. Днем в четверг, когда Мэтт так и не позвонил, несмотря на все просьбы Мередит, та попыталась снова. На этот раз секретарь передала сообщение от Мэтта.
«Мистер Фаррелл», — объявила она ледяным голосом, — «просил вас обратиться не к нему, а к его адвокатам, Пирсону и Левинсону. Он не будет отвечать на ваши звонки, ни сейчас и ни в будущем, мисс Бэнкрофт, и велел передать также, что если вы будете продолжать звонить ему, он обратится в суд с жалобой на постоянное преследование. И женщина повесила трубку. Мередит разъяренно уставилась на телефон и уже было решилась отправиться в офис Мэтта и настоять на встрече с ним, но передумала. Вероятнее всего, он в его теперешнем настроении просто велит вывести ее из здания и вызовет полицию. Поняв, что сейчас важнее всего оставаться хладнокровной и объективной, Мередит спокойно размышляла, что предпринять, совсем как в случае возникновения любой деловой проблемы. Она понимала, что звонить поверенным Мэтта бессмысленно. Они сделают все, чтобы унизить ее просто ради забавы. Кроме того, Мередит с самого начала знала, что ей понадобится адвокат для составления всех необходимых документов, как только Мэтт согласится на развод. Очевидно, поверенный понадобится раньше, чем она предполагала. Такой, кто сумеет справиться со всеми утомительными формальностями и передаст ее мирное предложение фирме Pearson & Levinson с тем, чтобы уже они обратились к своему клиенту. Но другой такой же престижной конторы, как Пирс энд Левинсон, в Чикаго просто нет. Тот, кого выберет Мередит, должен иметь такое же политическое влияние и умение, каким обладали адвокаты Мэтта. Иначе его адвокаты морально уничтожат и запугают поверенных Мередит не только с помощью законных методов и процедур, но и давно отработанными приемами борьбы вне зала суда, именно теми, которые особенно нравятся адвокатам. Во-вторых, не менее важно, чтобы тот, кому обратится Мередит, смог сохранить все в тайне, не обсуждал бы ее дела за выпивкой с друзьями в адвокатском клубе. Она должна безгранично ему доверять. Паркер предложил своего друга, но Мередит хотела такого, кого она знала и любила. Не стоило смешивать деловые проблемы с личными, так что о Сэме Грине не могло быть и речи. Взяв перо, она выписала всех адвокатов, с которыми встречалась в обществе, а потом медленно вычеркнула одного за другим. Все они были весьма удачливы, гордились членством в загородном клубе, играли друг с другом в гольф и, возможно, еще и сплетничали между собой. Существовал лишь один человек, который удовлетворял всем ее критериям. Хотя Мередит никогда раньше не собиралась говорить ему об этом. «Стюарт», — вздохнула она со смесью нерешительности и глубокой симпатии. Стюарт Уитмор был единственным, кому нравилась уродливая 13-летняя девчонка со скобками на зубах. Единственным, кто по собственной воле пригласил ее танцевать на вечере мисс Эппингем. В 33 года он по-прежнему обладал ничем не примечательной внешностью. Те же узкие плечи и редеющие каштановые волосы. Он был также блестящим адвокатом, последним в долгом списке таких же блестящих адвокатов, прекрасным собеседником и, самое главное, ее другом. 2 года назад он сделал еще одну, самую решительную попытку затащить ее в постель, причем поступил в своей обычной манере. Словно произнося хорошо подготовленную речь перед присяжными, он перечислил все причины, по которым они должны стать любовниками, закончив словами, включая, но не ограничиваясь будущей возможностью вступления в брак. Удивленная и растроганная тем, что Стюарт собирается на ней жениться, Мередит как можно мягче отказала ему, попытавшись одновременно заставить его понять, как много значит для нее его дружба. Стюарт внимательно выслушал ее и спокойно ответил. «Ты позволишь мне когда-нибудь представлять себя в суде? Таким образом, я могу утешить себя тем, что именно этические принципы, а не отсутствие взаимного чувства, помешали нашему роману». Мередит все еще пыталась понять смысл этого заявления, но тут, сообразив, что Стюарт пытается шутить, благодарно и чуть печально улыбнулась. «Обязательно. Завтра же украду в аптеке пузырек с аспирином, и ты внесешь за меня залог и освободишь из тюрьмы». Стюарт, ухмыльнувшись, встал и попрощался с ней тепло и нежно. Протянув ей визитную карточку, он объявил: «Требуй адвоката и не отвечай ни на какие вопросы, пока я не приеду». На следующее утро Мередит уговорила Марка Брэддена позвонить другу, лейтенанту местного полицейского участка, который, в свою очередь, вызвал Стюарта и сказал, что Мередит арестована за воровство в аптеке. Стюарт, заподозрив розыгрыш, повесил трубку, снова позвонил в участок и обнаружил, что лейтенант Рейчер действительно существует и Мередит, предположительно, взята под стражу. Стоя на крыльце участка, Мередит увидела, как к зданию, скрежеща тормозами, подлетел Мерседес Стюарта. Но только когда он вылетел из машины, оставив включенным мотор, поняла, что поистине дорога ему. «Стюарт!» — окликнула Мередит, когда он промчался мимо, не замечая ее. Тот остановился, обернулся и тут же все понял.
«Мне так жаль», — прошептала Мередит. «Я только хотела показать, на что готова, лишь бы сохранить дружбу, которая так много значит для меня».
Гнев, загоревшийся в глазах, мгновенно исчез. Стюарт глубоко вздохнул, немного успокоился и даже улыбнулся. «Я оставил супругов, находящихся в процессе самого что ни на есть скандального развода, одних в совещательной комнате в ожидании другого адвоката. К этому времени они либо прикончили друг друга, либо помирились, а следовательно, лишили меня весьма значительного гонорара». Все еще улыбаясь воспоминаниям, Мередит взяла трубку и нажала кнопку переговорного устройства.
«Филлис, пожалуйста, не можешь дозвониться до Стюарта Уитмара из фирмы Уитмар и Нортридж?»
И стоило ей положить трубку, как нервное напряжение начало нарастать, хотя Мередит, превозмогая себя, потянулась к стопке компьютерных распечаток. За последний год она видела Стюарта всего раза два. Что если он откажется говорить с ней, не захочет связываться с ее проблемами или уехал из города? Резкий звонок переговорного устройства заставил ее подпрыгнуть.
«Мистер Уитмар на первой линии, Мередит».
Мередит тряхнула головой и подняла трубку.
«Стюарт, огромное спасибо за то, что перезвонил.
Я уже собирался в суд, когда услышал, как мой секретарь говорит с твоим», — вежливо и деловито ответил он.
«У меня маленькая юридическая проблема», — пояснила она. «То есть не совсем маленькая. Скорее, наоборот, большая. Нет, огромная».
«Слушаю», — сказал Стюарт, и Мередит нерешительно помедлила.
«Хочешь, чтобы я все рассказала сейчас, по телефону? Да еще когда ты спешишь?»
«Не обязательно. Можешь намекнуть, чтобы возбудить мой адвокатский аппетит». И тут она снова распознала сухой, тщательно скрываемый юмор в его голосе и облегченно вдохнула.
«Не вдаваясь в подробности, могу сказать только, что нуждаюсь в совете относительно моего развода.
В этом случае, серьезно и не задумываясь, ответил он, советую сначала выйти за Паркера. Таким образом, мы сможем получить куда больше алименты.
Я не шучу, как в тот раз, Стюарт.
Предупредила она, но что-то в его манере говорить внушало такую уверенность, что Мередит даже слегка улыбнулась.
Я попала в самую невероятную юридическую паутину, которая когда-либо тебе встречалась, и нужно немедленно из нее выпутываться.
Обычно я привык вытаскивать все тайны на свет Божий. Это позволяет повысить гонорар, шутливо пояснил он. Однако ради старого друга я мог бы принести в жертву алчность во имя сострадания. Мы можем поужинать сегодня вместе?
Ты настоящий ангел.
В самом деле, вчера адвокат противной стороны заявил судье, что я пронырливый сукин сын.
Вовсе нет,
преданно запротестовала Мередит. Да, моя красавица, именно таков я и есть, тихо рассмеялся Стюарт.